Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения на самые актуальные проблемы современности делится с нами отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, что в городе Екатеринбурге. А начнем выпуск, пожалуй, с того, что в Госдуме потребовали запретить вещание Евроньюз за кадры расстрела портрета Путина. В Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру направлены запросы от депутата Госдумы Михаила Маркелова, который просит провести проверку показа по новостному каналу Евроньюз кадров с расстрелом украинскими силовиками портрета президента Российской Федерации Владимира Путина, который, к тому же, портрет, в смысле, был стилизован под Адольфа Гитлера украинскими силовиками. А по мнению парламентария, имеются все основания для того, чтобы по факту демонстрации ролика возбудить уголовное дело, а также прекратить на территории России вещание европейского телеканала. Батюшка, теперь хотелось бы услышать ваше мнение. Вот стоит ли прекращать, запрещать в России вещание европейского телеканала Евроньюз?
Есть средства массовой информации или там дезинформации, массового зомбирования наших граждан, которые, безусловно, нужно исключать из вещания, из эфира. Об этом говорят и пишут, что на сегодняшний день одним из существенных одним из ключевых участников вот этого конфликта на Украине являются средства массовой информации. В том, что какой-нибудь Микола из Закарпатья и Ваня из Донецка, они друг друга не знали, у них нет никаких оснований идти стрелять друг в друга. Но информационная машина, которая запущена на Украине, которая создала в жителях Восточной Украины образ врага, а Россия — это вообще исчадие ада, убежден, что вот эти средства массовой информации, дезинформации, они ведут существенную работу в информационной войне против России. Ну а если средства массовой информации являются оружием в этой мировой войне, то зачем нам держать на территории нашей страны реальное оружие, работающее против нас, против нашего президента, против нашего флага, против нашего народа? А зачем нам раскачивать изнутри, зачем нам запускать процессы раскачивания изнутри ситуации у нас в нашей самой стране? Мы уже посмотрели, как это быстро раскачивается там, на Украине, когда из руководителя, каким бы он ни был, создают посмешище, создают пугало, его изгоняют, а на его место становится уже не пугало, а становится просто реальный злодей. Нам что, нужен такой прецедент? Я думаю, что нет. И если это Евроньюз будет закрыто, ну, я думаю, что Россия только приобретет. Конечно, есть другая крайность. Можно пойти и закрыть вообще там все средства информирования населения, закрыть возможность, закрыть свободу слова, чем нас так часто пугают. Ну, можно любую идею довести до абсурда. На мой взгляд, сегодня у нас в России достаточно много средств, возможностей для информирования народа. Если на одно средство массового зомбирования будет меньше, то от этого мы только приобретем.
Отец Алексей, вот к разговору о союзниках. Кто в данный момент, в данной политической ситуации может выступить для России надежным союзником, соратником, партнером?
Это интересно. Так немножко познакомился с историей тех войн, которые вела Россия в течение последних 300 лет. Дальше не будем заглядывать. Наблюдается один факт из войны в войну, из конфликта в конфликт, что те государства или объединения государств, которые себя считали или называли союзниками России, ради которых Россия ввязывалась в какие-то военные конфликты, противостояния, они оказывались первыми предателями тогда, когда Россия вот свои ресурсы вложила, когда Россия достигла каких-то военных успехов, ее начинали бояться, и наши союзники моментально обращались в наших врагов. Ярчайшим примером является ситуация, бывшая с Александром Васильевичем Суворовым в его итальянском походе, когда армия, им руководимая, освободив Италию, совершенно спокойно могла решить все вопросы, связанные с Наполеоном Бонапартом, и освободить Европу от этих сил. Но Европа испугалась. И те страны-государства, которые звали, приглашали Россию, приглашали суворовскую армию с тем, чтобы освободить Европу от Наполеона, создали условия, в которых армия Суворова была вынуждена ходить по горам, была вынуждена преодолевать неимоверные трудности, находилась под опасностью вообще уничтожения. И только гений Суворова спас тогда российскую армию от уничтожения. Если посмотреть события 1812 года, последовавшие после этого, события Первой мировой войны, это однозначно, факт подтверждается. Факт, который засвидетельствовал император Александр III в завещании своему наследнику Николаю II, святому царю-мученику Николаю II, о том, что у России есть только два союзника, российская армия и флот. Ну, добавим сюда то, что армия и флот – это как тело, православие – как душа этого тела, потому что и армия, и флот – это люди, а люди шли на бой, шли защищать за веру царя и отечество. Вот. Без веры армия становится таким бездушной машиной для убийства. Поэтому сегодня, когда мы смотрим на то, что столько стран объединяются и говорят, что вот Россия плохая, Россия – это самое, это и источник зла, мы, находясь внутри, видим, насколько не соответствуют эти заявления тому, что мы видим, тому, что мы переживаем. Поэтому я считаю, что нам искать союзников и опираться на них вовне, ну, конечно, нужно. Конечно, мы опираемся на потенциал Китая сейчас. В каких-то вопросах наши интересы совпадают. На потенциал стран Южной Америки, на европейские страны, которые не хотят очередных войн и очередных конфликтов. Мы должны опираться. Но рассчитывать, в первую очередь, мы должны на свой собственный внутренний потенциал, на консолидацию нашего народа, нашего общества вокруг традиционных ценностей, вокруг православного мировоззрения, как мировоззрение жизни. Единственное, что может противостоять вот этому тоталитарной такой религии смерти, которая может как угодно называться, которая чем дальше, тем больше разрастается по Европе, по всему миру. Традиционная семья, традиционные христианские ценности, ну и, конечно же, нравственность, основанная на заповедях Божьих, на заповедях новозаветных. Все то, чем мы живем, все то, что сохраняет нашу жизнь.
Продолжаем выпуск новостью про первую социальную сеть, которая создана исключительно для православных. Интернет-проект «Елицы», стартовавший в 2014 году, набирает обороты. Социальная сеть, объединяющая православных по всему миру, вместила самые лучшие функции популярных проектов для общения. «Елицы» уже получили благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С помощью этой соцсети можно планировать и организовывать приходские и межприходские мероприятия. Также можно знакомиться, общаться с прихожанами, духовенством, церковными специалистами. Участник «Елицы» может узнать о любом православном храме в России и за рубежом. В новой соцсети, кстати, обсуждаются не только православные темы, но и политика, кино, кулинария, ну еще какие-то такие общечеловеческие темы. Отец Алексей, скажите, а вы уже зарегистрировались в новой сети?
Ну, я в ней не зарегистрировался, но, по крайней мере, так познакомился, посмотрел, что это за объединение, кто в него на сегодняшний день уже входит. Ну, конечно, не так много людей, как какой-нибудь в Facebook или ВКонтакте, то есть там около 5000 на сегодняшний день зарегистрировано. Но тот скепсис, который у меня возник, когда я в первый раз услышал об этой сети, он все-таки поостыл тогда, когда посмотрел, познакомился, собственно говоря, и с людьми, которые собрались, которые зарегистрировались в этой сети, и с тем тоном общения, в котором происходит общение между людьми. Ну, как, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, сказано древними. Вот в социальной сети характеризуется то, что люди там говорят, ты мне друг, давай общаться. Вот люди, которых я увидел, кстати, достаточно много знакомых людей среди зарегистрировавшихся в этой социальной сети, эти люди, вот тех, которых я знаю, они вызывают, конечно же, доверие, уважение. И да, конечно, если этот ресурс будет более эффективно работать, если в нем будет не 4000 человек, а 400 тысяч человек, если эти люди будут объединены идеей добра, созидания, осуществления христианской жизни, реализации христианской жизни, и, как Господь сказал, что идите проповедуйте Евангелие всей твари, вот если в этом сообществе будет главной ценностью будет Евангелие, жизнь церковная, то я считаю, что это принесет только пользу и в глобальном масштабе, в масштабе страны, ну и в масштабе конкретных людей, которые познакомились, которые сделали добро, которые, возможно, от виртуального общения перешли к общению реальному, живому общении людей, ну и в дальнейшем там какие-то семьи создадутся, какие-то приходы укрепятся, какие-то люди, которые были вне церкви, что они войдут в нее. По плодам мы узнаем о любом деле, о любом деянии, и я думаю, что время покажет, какие могут быть замечательные плоды у вот этой новой социальной сети «Елицы». Хотелось бы пожелать роста, благословения, и чтобы наши собратья и сосестры учились общаться в добре. А мы в этой сети, это площадка, на которой по умолчанию заложено добро.
На сегодняшний день в каждой соцсети имеется возможность объединиться в группы, в том числе и по религиозному принципу. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно было создавать еще одну сеть именно для православных? Мы что, какая-то элитарная часть общества?
Я, насколько слышал, опять же, за последнее время несколько было информационных посылов о том, что поскольку поскольку традиционные известные нам социальные сети, как там Facebook, они становятся зачастую проводником всяческих экстремистских и противороссийских идей, что несколько раз транслировалась мысль о том, идея о том, что эти сети будут закрываться на территории нашей страны. Ну, в общем-то, понятно. Это ресурсы, информационные ресурсы, которые созданы в основном в Америке. Соответственно, да, они дают возможность для деятельности, для общения определенных групп населения, в том числе и православных, там, по религиозным мотивам, но все-таки подавляющая масса контента, который в них содержится, это такое сжигание времени, сжигание сил, возможность выплеснуть энергию человеческого общения, вплеснуть ее вот в эту, вот, в эту сеть. Просто как базар. Если базар закроют, хорошо, если у нас останется, сохранится своя внутренняя, расположенная не в Купертино или в каких-то других регионах Соединенных Штатов Америки, а на нашей территории социальная сеть, построенная на принципах евангельских и объединяющая людей, для которых дорог Христос. Отключат Facebook, ограничат ВКонтакте с одноклассниками, но у нас останется ресурс, на котором мы сможем, как-то реализовывать определенные проекты, поддерживать друг друга. Думаю, что это будет хорошо. Кто-то пугает, что вот эта социальная сеть, когда, значит, придут гонители христиан, то они моментально через эту социальную сеть вычислят того, кто христианин, и всех христиан поймают. На сегодняшний день идентификаторов, по которым можно увидеть православных и христиан, вычленить их из социального общества, их избыточное количество. Скорее, здесь обратная ситуация, что да, нужно засвидетельствовать, что я христианин, как мученики первых времен, они прославлены не те, которые скрывались по пещерам и подвалам, а прославлены те, которые выходили на площадь и говорили, что я христианин, я тоже христианин. И за эти слова я готов, подписать своей кровью. Вот они сегодня жительствуют в Царстве Небесном. Если присутствие в социальных сетях или в православных социальных сетях, или в группах обычных социальных сетей, в группах которых определены люди православного мировоззрения, если по этому принципу их увидят и вызовут, и спросят, ну и у них найдется что ответить, исповедовать Христа, то думаю, что многих это будет таким пропуском, благословением, которому Христос скажет: «Придите, благословенные Отца Моего Небесного, наследуйте Царство, готовое нам от сложения века». Вот. Если в этом отношении православная сеть Елицы, пусть она будет элитарна, пусть она будет избранная, как угодно, если она послужит объединению людей в Царстве Небесном, то это дело Божие. Раз дело Божие, что мы будем этому сопротивляться?
В конце выпуска поговорим про Международный день мира, который у нас отмечался в конце сентября. В рамках данного праздника российская оппозиция и сторонники демократических политических партий приняли участие во всероссийской акции под названием «Марш мира». Мероприятие было посвящено событиям на Украине. Такие же марши мира, надо сказать, прошли во многих крупных российских городах. Одним из самых масштабных маршей стал, конечно, тот, что прошел в Москве. Отец Алексей, хочу спросить, как вы относитесь к подобным акциям? И считаете ли, что те, кто вышел на этот марш, были действительно услышаны правительством?
Ну, я всерьез не воспринял эти акции, так называемые марши мира. Вот, конечно, хочется верить словам, и если люди говорят, что мы вышли на марш мира, мы за мир. Хочется верить, сказать, да, люди хорошие, они против войны. Война же это плохо? Плохо. Они за мир, казалось бы, что может быть лучше? Но подобным образом называются, например, там, марши свободы. Вот мы скажем, свобода это плохо или хорошо? Ну как это хорошо? Конечно. Бог создал человека свободным. Свобода – это дар Божий. Человек должен быть свободным. Прекрасно. Но если мы посмотрим фактически, что такое марши свободы, это марши, в которых пропагандируется так называемая свободная любовь, фактически разврат, фактически это богоборческие марши, в которых, по большому счету, присутствует не свобода, а смерть. Потому что вот эти вот формы поведения, эти ценности, которые пропагандируются, являются смертью. Смертью для семьи, смертью для детей, которые не рождаются, смертью для души. Поскольку люди, которые выходят на них, они, повторюсь, проповедуют не христианские, а антихристианские ценности. Марш мира. Мир – это хорошо, прекрасно. Война – это плохо. Но если внимательно посмотреть на то, кто стоял за этими маршами, если посмотреть на самых активных участников этих маршей мира, мы увидим, что это те же люди, которые стоят за свободную любовь, за свободу так называемых однополых отношений. Те люди, которые получают свое содержание, средства на свою деятельность из источников, из грантов зарубежных, из тех самых источников, которые сейчас финансируют процессы там, разделения народа на Украине или в других точках мира. Я увидел вот в этом марше мира, ну, на самом деле, обычную длительную, несложную спецоперацию наших, как раньше называли, западных партнеров, как сейчас более сказать, недругов, которым было важно увидеть, промониторить ситуацию внутри страны. Если бы эти марши мира приобрели там какой-нибудь многотысячный, там многомиллионный характер, то это было бы сигналом о том, что у нас внутри страны накопилась уже достаточная масса людей, которые готовы по указке с Запада, по указке вот этих либеральных сил, раскачивать власть, готовы производить переворот в стране. Очень отрадно было видеть, что эти марши мира были немногочисленные. Интересно было посмотреть на тех людей, которые вот стояли рядом с проводимым маршем мира, но по другую сторону барьера. Кто это? Православная общественность, казаки, патриотические объединения. Те люди, которые, люди и организации, которые занимаются сегодня патриотическим воспитанием нашей молодежи, которые отстаивают традиционные ценности. Спросить этих вот противостоятелей, вы за войну? Нет, мы не за войну. Вы за мир? Да, мы за мир. Но мы за тот мир, в котором присутствует мир Божий, в котором присутствует тот мир, который принес Христос. А не за мир, о котором Христос сказал, что мир лежит во тьме, и что князь мира сего изгоняется вон. Вот я считаю, что вот это, под этим красивым словом «марш мира» вот обозначились две силы. Силы, которые отстаивают мир антихристов, мир дьявола, и силы, которые все же таки сохраняют верность тому миру, который принес Христос. Подводя итог, прошедший марш мира не воспринимается мной как что-то серьезное, как та акция, ради которой стоило выходить на улицы или там какие-то брать на себя особенные какие-то исповеднические подвиги, что это просто некая площадка, некая возможность увидеть расклад сил в нашем сегодняшнем обществе. И благо мне было увидеть, что люди, которые вышли, они были немногочисленные и, ну скажем так, это были не самые авторитетные лица нашего времени и города. Видел фотографии этого марша мира, который проходил в Екатеринбурге на площади Обороны. Очень трогательно то, что, ну скажем так, та перспектива, которая открылась на площади Обороны, вот эта немногочисленная группа людей, одетых в желто-синие, желто-блакитные какие-то вот такие одежды, там флаги, соответственно, присутствовали, украинские, ну как некий символ поддержки Украины, украинской незалежности. Но все это проходило напротив памятника воинам-освободителям, так называемый Седой Урал. А еще дальше, еще в более дальней перспективе, открывается вид на Свято-Семеновскую церковь-школу, над которой уже возвышается недавно установленный купол православного храма, который в нем находится. Что вот эта вот суета, да, она, конечно, есть, присутствует, как некое такое шевеление, но над этим, вот как символ присутствует, тот подвиг воинов, которые отстояли мир, реальный мир в нашей стране в 1941-1945 году, а еще выше над этим присутствуют те десятки, сотни поколений, которые, опираясь на веру Божию, на традиционные для нас христианские ценности, на церковь, которые сформировали вот это уникальное явление, которое есть Россия. Да, там может какая-то суета происходить внизу, среди так сказать, наших современников, но все это настолько незначительно, настолько ничтожно, что Господь Бог управляет миром, управляет Россией, что есть люди, которые готовы слышаться голоса Божия, быть исполнителями Его благой воли. Ну, а все остальное, что мы видим, вот это шевеление, суета, муравейник человеческий, как говорит Священное Писание, не надейтесь на князя, на сына человеческий, ниже не есть спасения. Внимайте глаголу Божию, вот, и не будете посрамлены ни в этой жизни, ни в жизни будущего века.
На этой оптимистической ноте давайте этот выпуск и закончим. Мне осталось только напомнить, что в студии проекта «Точка зрения» были ведущая Мария Заостровных и отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, что в городе Екатеринбурге. Спасибо вам, батюшка, большое, что нашли время и поделились своим мнением. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч!